Тема нашей сегодняшней беседы – Христос, глава Церкви. Сначала следует сказать о том, что Христос является Создателем Церкви. Всякое движение, всякое общество, оно имеет своего основателя, своего родоначальника. Имеет его, конечно, и Церковь Божия. И вот Христос является Создателем Церкви. Об этом можно прочесть в Евангелии от Матфея, 16 главе. Здесь говорится о исповедании Петра. Христос спрашивает своих учеников, за кого люди почитают меня? Ученики передают различные мнения, за кого-то из древних пророков, Илья, Иеремия или еще кто, а вы за кого почитаете меня? И тогда Петр произносит свое знаменитое исповедание. «Ты Христос, Сын Бога Живаго». Тогда Иисус сказал ему в ответ. «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. И я говорю тебе, ты Петр, и на сем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Я дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Итак, здесь непосредственно говорится, я создам церковь, и на сем камне я создам церковь мою. Здесь говорится и о том, кому она принадлежит, церковь мою, и о том, что Христос является ее Создателем. Это заодно и признак истинности Церкви. Всякая Церковь, которая может указать на своего основателя, будь то Мартин Лютер, или Нина Симмонс, или Джон Смит, или Чарльз Рассель, или еще кто-нибудь, они тем самым уже выдают свое подлинное и не вполне божественное, а может быть и вовсе не божественное происхождение. Церковь Христова, она создана самим Христом. Вот это очень важно. И мы с вами имеем счастье принадлежать церкви, которая даже при любых изощренных способностях и знаниях истории никто не сможет указать другого основателя и другое основание, кроме Христа. Кто создал нашу церковь? И когда ее создали? Естественно, мы уходим вглубь 20 веков и уходим туда, в Святую Землю, когда Христос создал церковь. Таким образом, наша церковь имеет исторически преемственное твердое основание, что она является созданием самого Христа. У нас нет другого основателя. Конечно, любое протестантское общество, оно не считает, что оно основано своим реформатором. Там, Кальвин, или Цвингли, или Лютер, или кто-нибудь еще. Они говорят, что это просто были мужи веры, которые вернули нас, что ли, на основании Христовой Церкви. То есть они тоже считают свое общество, созданное Христом. Вы можете спросить любого протестанта, он вам скажет на вопрос ваш, кто создал вашу церковь, любой вам ответит, Христос. Но либо все-таки Христос, даже вот если встать на их точку зрения, в каком смысле он создатель церкви? В том смысле, сейчас мы без критики, что, скажем так, они принимают его учение. Мы с вами сейчас, вот здесь, в городе Красноярске, можем создать определенное общество, кого угодно, например, конфуцианское. Почему нам с вами сейчас не создать? Нам нравится учение Конфуция, да? И если мы скажем, что мы с вами конфуцианцы в том смысле, что мы изучаем Конфуция и стараемся жить по его учению, то мы будем правы. Но сможем ли мы сказать, интересно, сколько я бываю в этом зале, всегда вот с этим аккомпанентом. Несколько лет тому назад, всегда такое рыканье льва. Вот. Значит, но сможем ли мы сказать, что Конфуций основал наше общество? Мы не сможем так сказать, да? Но мы скажем, что вот Иван Петрович основал наше общество. Он сам, значит, изучил Конфуция, и вот сумел других тоже увлечь его учением, и вот он создал. Вот так возникли протестантские общества. То есть все-таки в смысле непосредственного возникновения, то здесь они имеют конкретного основателя. Всегда можно указать город, дату и имя. Где, когда, кто создал эту церковь. А про нашу церковь тоже можно это же самое сказать. Где Святой Иерусалим, когда 30-е годы первого века, кто Христос. Да? Вот, то есть, и ничего другого, мы же не можем сказать, что Николай Чудотворец создал нашу церковь, или Иоанн Златоуст ее создал, или князь Владимир, или еще кто-нибудь. То есть, создатель нашей церкви — это действительно Христос. Я создам церковь. Что значит, и врата ада не одолеют ее? Вот как вы думаете, при чем тут ворота? Почему не сказал Господь, и сила адова не одолеет ее? Или просто, и ад не одолеет ее? Что за такое вот, что это за ворота ада? И вообще ворота что, с кем-то борются, что ли? Все объяснялось достаточно, объясняется достаточно конкретно и сравнительно просто. Что такое врата, которые не одолеют? Дело в том, что, как известно, всякий древний город был обнесен стеной, и всякий древний город имел ворота. И обычай был такой, что где-то, как правило, у центральных ворот, ворот могло быть в городе несколько, и вот у центральных врат там была некая площадь. И на этой площади собирались старейшины, как, скажем, старейшины в Новгороде собирались на вече, да? Вот старейшины собирались у этих ворот для того, чтобы решать какие-то свои вопросы. И именно вот у градских врат решались основные вопросы. Там принималось решение держать осаду, пойти походом или еще какие-то другие важные решения, которые горожане во главе с своим царем, князем, значит, принимали. Вот отсюда и взят этот образ речи. То есть понятно, что врата адовы — это риторика, вот, но эта риторика, она основана, значит, на этом древнем устроении городской жизни. Что значит, вот там площадь, старейшины собрались вместе с князем, приняли решение. Вот. И ад в данном случае тоже представляется как некий город, и вот эти ворота. Там тоже есть князь Вельзевул, там есть старейшины, значит, князи Весовские, да? Там есть, значит, вся эта сила нечистая, и вот она там собирается, держит совет для того, чтобы вести брань против Церкви Божией. Вот откуда взято это выражение. И врата ада не одолеют ее. То есть никакое измышление нечистой, темной, дьявольской силы не сможет победить Церкви. Итак, мы здесь видим сразу, что Христос является, с одной стороны, создателем Церкви, и с другой стороны, Церковь получает обетование, что она никогда не будет сокрушена, и врата ада не одолеют ее. Как возникают расколы церковные? Как правило, по одному и тому же сценарию, только в разных вариантах. Суть этого сценария – церковь пала. Пала вера православия. Пала вера Христова. Церковь пала. И то, где мы находимся, это уже не церковь. А дальше как правило, берутся слова пророческие: «Выйди с нею, выйди, народ мой». Того не дочитываем, что откуда выйти? Из Вавилона. То есть, да, из Вавилона, а этот город всегда олицетворял боговраждебные силы, оттуда народ Божий призывается выйти. Но церковь, которая всегда олицетворялась святым городом Иерусалима, никогда не было такого призыва выйти. Вот. И вот всегда это одно и то же. Церковь пала. Так оно увиделось Лютеру в 1517 году. Церковь пала. То есть настолько прогнил папизм, настолько прогнили, значит, эти монахи с их индульгенциями, что находиться дальше тут невозможно. Это уже не церковь, это уже не невеста Христова, это уже великая блудница, и потому из нее надо выйти. Скажем, тот же сценарий был у нас с старообрядцами. Когда они не приняли реформу Никона, это было, в принципе, явление, ну, достаточно нормальное. Не столь уж и прекрасна была реформа Никона, не столь уж и отвратительны были дониконовские книги. То есть само по себе это явление вполне нормальное в пределах церкви. Ненормальным было другое. Церковь пала. Пала вера православная. Все. И даже было создано учение об антихристе не как о личности, а как о некой коллективной личности. И этой коллективной личностью, антихристом, являлось духовенство, православное духовенство. То есть вот мы, никоньянские попы, мы и есть антихрист. Мы, естественно, отсюда надо выйти. Вот я и, значит, вышли. Я помню случай, когда из Туруханской тайги, а там есть монастырь, кстати, и на сегодняшний день, вот это все, ну, монастырь тайный, он насчитывает порядка 3000 инок. Вот прикиньте, у нас есть такой монастырь? У нас Спасский монастырь в Енисейске, 5 монахов пост. Сколько послушников? 3000. Вот. Как-то один раб Божий, он оттуда вышел, но, естественно, сам весь секретный, то есть он не хочет выдать своих. Вот. А потом был в городе Томске, там брат у меня астроном. А то, значит, достает карту спутника и показывает ему его монастырь. Вот, все у них там обозначено. Ну, это даже рассмеялся. Но надо же, мы говорит, никогда никому ничего не говорим. Вот, а там оно все есть. Ну, вот факт тот, что вот это все есть. И вот какой, значит, был принцип. Принцип — церковь пала. А Христос говорит: и врата ада не одолеют ее. И вот это, на этом надо твердо стоять. Принцип, скажем, нашего раскола с зарубежной церковью. Вот наши же российские люди, да, во время гражданской войны или по окончании ее, они оказываются за рубежом. Это трагический поворот истории. Ну, в принципе, бывает и так. Но дальше что? Дальше, видя то направление, которое принимает церковь России, направление митрополита Сергия Старогородского, декларация 1927 года, все, церковь пала. Значит, радости ваши, радости наши, беды ваши, беды наши, значит, церковь побраталась с атеистами, и теперь радость атеистов, вот, разломали очередной храм, это радость церкви, радость атеистов, значит, очередной кощунственный спектакль, это радость церкви. Понятно, что это церковь уже не церковь, это уже антихрист, пала, и поэтому разрыв евхаристического общения, и они обособляются. То есть так это произошло. И вот каждый раз в такой ситуации, значит, происходит вот эта ошибка, неверие словам Христа, и врата ада не одолеет ее. Причем, как правило, раскольники правы. Почти во всех случаях. То есть почти во всех случаях что-то в церкви есть нехорошее. То есть возникает какая-то болезнь внутри церковь. Но путь христианина, путь святого, это бороться с этой болезнью изнутри. Не выходя из церкви. И вот до тех пор, пока ты внутри церкви и борешься с этой болезнью, которая в церкви есть, до тех пор тебя не слышит церковь. Она, может быть, тебя бьет, ты, может быть, терпишь страдания, как апостол Павел говорит, от лжебратья вот много пострадали. Но все равно последнее слово за правдой Божьей. И такие люди, которые, может быть, и претерпевали многое, всякий желающий жить благочестиво будет камень, в конечном счете, они, как правило, великие святые прославляются. Но стоит человеку выйти из церкви, это уже дальше освистывание со стороны. И это освистывание со стороны, оно абсолютно бесплодно, бессильно. То есть такое обличение со стороны, оно уже не имеет никакого значения. Поэтому вот даже если обличать, ну, вернуться к тому примеру, ту же декларацию митрополита Сергия, ее обличали и изнутри церкви. То есть те, кто оставались ей верными, преданными, оставались в ней, а тем не менее говорили, а вот тут вот все-таки что-то нехорошо. Да, вот это были свидетели, это были исповедники. Но как только со стороны, да хоть что-то говори, это уже не имеет силы и значения. Поэтому мы должны твердо стать вот на эту позицию, что церковь никогда, никогда не пойдет. Врата ада ее не одолеют. Это обетование Христа. Иерусалим никогда не будет Вавилоном. У Иерусалима можно разрушить стены. В Иерусалиме можно развалить храм. Из Иерусалима можно жителей увести в вавилонский плен. С Иерусалима можно сделать все, что угодно. Его можно превратить в руины. Но его невозможно превратить в Вавилон. Он останется Иерусалимом, пусть даже в руинах. Вот это вера наша, и это исповедание, которое зиждется на словах Христа, что врата ада не одолеет. Поэтому каждый из нас должен до конца, при всех обстоятельствах своей жизни, сохранить верность Церкви. Неверность всяким безобразием и бесчинством, которые внутри церкви могут быть, а верность церкви. Это вот, значит, Христос, Создатель церкви, и обетование Христа, что церковь никогда не будет одолена. Но теперь уже настало время и поразмышлять о самом слове церковь, Создателем, который является Христос, а что же это вообще такое? Евангелие нам досталось уже на греческом языке, хотя Евангелие от Матфея на греческом языке, которое на сегодня мы имеем в руках, оно является переводом с подлинника, написанного на еврейском языке. Этот подлинник до нас не дошел. Но исходя из еврейского языка, иврита и Ветхого Завета, мы знаем то слово, которая обозначается церковь на еврейском языке. Это слово «кагал». «Кагал». Что означает «кагал»? «Кагал» — это некое общество. Но не просто некоторое общество. Обязательно есть «кагелет». «Кагелет» — это проповедник, который собирает людей, глашатый, который созывает. Придите ко мне, приходите, приходите, приходите. Люди подошли, собрались вокруг него. Вот. То есть кагелет это опять не просто лектор, проповедник, докладчик, а это человек, собирающий своим словом людей. И вот это собрание людей, собранное кагелетом, оно есть кагал. Вот ветхозаветная книга «Экклезиаст», да, она по-еврейски называется «Кагелет». То есть Соломон – это был кагелет, это был проповедник, который собирал собрание и говорил этому собранию, обращался к нему. Вот что такое Нашкагал. На арамейском языке кехала, кехала – это слово. Но для нас эти слова, они вот где-то в этой древности, а поскольку Евангелие досталось нам на греческом языке, то мы берем греческое слово, употребленное, которое в этом тексте, а также во всех остальных текстах, во всех текстах Нового Завета, это экклесия. Здесь нет доски, поэтому я не имею возможности слова написать. Э или Е чаще пишут, два К. Экклесия. Эссия. Экклесия. Это что такое? Абсолютно то же самое, что кагал. Экклесия, и отсюда экклесиаст. Кагал, кагелет. То есть экклесиаст это кто? Это человек, собирающий собрание и обращающийся со словом к этому собранию. Таким образом, Иисус Христос – это экклесиаст. Еще блаженный Иероним, толкуя экклесиаста, он и говорит, кто истинный экклесиаст? Это Иисус Христос. То есть вот он собирает собрание и обращается со своим словом к этому собранию. То есть вот что такое, когда Христос говорит, я создам церковь. Это он говорит, я соберу людей, я, и у меня есть им что-то, что сказать. Вот это и есть церковь. В современном сознании, конечно, очень часто не так мыслится церковь. То есть евангельское определение – это люди, собранные вокруг учителя, люди, собранные вокруг кагелета, вокруг экклесиаста, и экклесиаст обращается к экклесии, то есть он произносит слово. Есть другое слово, которое не употребляется в Новом Завете. Слово греческое – это слово «кириаки». «Кириаки». Что означает «кириаки»? «Кир» – это «господин». «Кир» – это «господин», да? Вот. «Кирия весь», «Господи помилуй». Вот. Но разница между господином и господом существует только на славяно-русском языке. Ни на одном европейском языке, в том числе ни на латинском, ни на еврейском, ни на греческом языках, разницы между господом и господином нет. Вот, это, можно сказать, достояние, что ли, сокровище славяно-русского языка, что вот мы имеем эти два разных слова. И мы Господом можем назвать только одного, а Господами мы можем назвать многих, да? Вот. Так вот, значит, Кир – это Господь, а Икос – это дом. Икос – это дом. Ну, помним, кандаки и икосы, да, в Акафисте есть. Икос – это дом. Таким образом, Кириаки – это дом Господень. Господень – дом. И это слово, оно очень полюбилось. Оно очень полюбилось грекам. И через греков перешло и к некоторым другим народам, в том числе к славянам. Кирилл и Мефодий, переводя Священное Писание, богослужебные тексты на славянский язык, употребили слово «церковь». Церковь – это и есть кириаки. Ну, вы знаете, да, что «к» и «ц» – это взаимозаменяемые звуки. Кесарь, цесарь. Вот. Значит, меняем первое «к» на «ц», и получается «цириаки». Да? Вот. То есть отсюда «ц-р-к». Вот. Три основных согласных корня этого слова. И вот на русский это получилось «церковь». Вот. На германский язык там «к» осталось «к», и получилось «кирхе». Поэтому германская «кирхе» вот, – это абсолютно то же самое, что наша славянская церковь. «Кирхе». Отсюда и английская «чёрч», там «к» на «ч», «Карл», «Чарльз», да, тоже взаимозаменяемые звуки. Вот, и таким образом, во многих европейских языках появилось вот это слово, происходящее от Кириаки, то есть Дом Божий. Но вообще говоря, это значительно отличается от исходного кагал еврейского и Кириаки греческого. То есть там собрание, собранное вокруг проповедника, кагилета, эклесиаста, а здесь Дом Божий. Каким образом произошел этот переход одного слова к другому, это, наверное, вопрос, достойный более тщательного изучения и исследования. Вот. И, конечно, средневековое сознание уже мало мыслит себе церковь в виде людей, собравшихся вокруг учителя. Оно видит церковь в виде храма, то есть действительно в виде Дома Божьего. И сейчас, вот сколько мне не приходилось спрашивать, что такое церковь, всегда, ну вот особенно в школах, там где, ну скажем, ребятишки явно не имеют еще никаких предварительных церковных знаний, они сразу, так, это где, еще даже не сказав ничего, они уже говорят в пространственном значении. Так, где, потом начинают, это где, вот где там, значит, что, где молятся, это где некоторые, это где, значит, Дом Господень, это где батюшка, там, это где. Ну, всякое разное уже в сознании, даже в подсознании, вот эта пространственная характеристика Кириаки, то есть Дома Божьего, церковь как Дом Божий. Вот, хотя исходное понятие, это эклесия, существует ли русское слово? Но наиболее подходящими являются слова «собрание» и слова «община». Кстати, вот эти слова, они восстановлены в обиходе у протестантов. Да? Протестанты как раз и называют, они говорят о своих общинах, и они ходят не в церковь, они куда ходят? Они ходят на собрание. Да, вот всегда. Ты куда пошел? Вот я пошел на собрание. То есть, в принципе, они вернулись к тому исходному, значит, евангельскому значению этого слова. Вот, то есть, и в результате в их сознании нет вот этого места, нет дома. У них тоже дом, но, в принципе, он не играет никакой роли. Вот, это чисто вспомогательно. А суть это вот эта община, вот это собрание людей, которые собрались. Итак, Христос является кагелетом, он является экклесиастом, как нам привычнее говорить, который собрал вот это собрание и является учителем в этом собрании. Он обращается со словом, и люди собрались вокруг этого кагелета, этого экклесиаста, значит, проповеди. И второе значение, которое возникло исторически, это значение дома, Дома Божьего, то есть место особого пребывания Божьего. Понятно, что Бог, Он живет в домах руками человеческими сотворенных. Апостол Павел как говорит? Прямо говорит, Бог не живет в домах, сотворенных руками человеческими. Да? Вот. Там идол живет в руках. Домах, созданными руками человеческими. И на этом строился весь пафос апостольской проповеди, когда они шли к язычникам. Но уже позднее, когда язычество пало, и христианство становится господствующей верой в народе, то уже по-новому переосмысляется где-то вот эта языческая идея храма, и в нее вносится уже евангельский, христианский, новозаветный смысл. То есть, как Дом Божий, как место особого присутствия Божьего. Вот что является храмом души? Где живет душа? А? А в теле где? Сердце, да? А можно сказать, что везде? Можно сказать. То есть, все наше тело одушевлено. Тем более иногда мы отчетливо чувствуем, что душа где находится? В пятках. Вот, бывает, да? Когда ноги быстро, как пятки сверкают в этот момент. Вот. То есть, вот, и душа, вот есть ее места особого присутствия, да? Когда мы, значит, решаем уравнение, то тогда мы где чувствуем ее присутствие? В мозгах, аж голова болит, да? Вот, чай надо пить или кому что. Вот. Таким образом, душа присутствует всюду. И однако же, естественно, является то ее исходное место. Место особого средоточия – это сердце. Вы совершенно правильно отметили, да? Вот так и Бог. Он где? Он везде, да? Бог вездесущий. Но при этом есть места особого присутствия Божьего. И вот местом особого присутствия Божия является церковь. Причем церковь в первую очередь, конечно, в евангельском значении, то есть Христос где? Где двое или трое, как там дальше сказано? Собраны во имя Мое, там Я посреди них. То есть Христос в церкви, это значит Христос вот в собрании, где двое или трое собраны во имя Его. А вчера мы с вами говорили, что имя Его – это Он и есть. Что имя Христа, оно не слитно и не раздельно, соединено с Божеством. Вот. И, значит, вот там и Христос. Но дальше мы стали строить храмы из кирпичей, из камней, из бревен. Вот. Места эти освящаются, и эти храмы через освящение, они также являются чем? Какими местами? Местами особого присутствия Божьего. Да? Что ощущает и воспринимает всякий человек, далеко не только верующий. Верующие люди это отчетливо тоже ощущают, что храм как место особого присутствия Божьего. Ну вот, это о церкви, главой которой является Христос. Христос – глава церкви. Казалось бы, все так просто. Но не сказать, что так уж все и просто. Прочитаем для начала послание к Ефесянам, 1 глава, 22-23 стих. Здесь говорится о Боге, об Отце, что Он воскресил Христа из мертвых и посадил Его одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуя Его не только в сем веке, но и в будущем, и все покорил под ноги Его, и дальше, и поставил Его выше всего главою Церкви, которая есть тело Его, полнота наполняющего все во все. Бог Отец поставил Его главою Церкви, которая есть тело Его, полнота наполняющего все во все. Ну, образ нам понятен. Берется образ человеческого организма. Есть голова, есть тело. Рассуждать много о том, что голова для тела, что тело без головы, нет, значит, надобности, потому что это нам всем достаточно хорошо понятно. Значит, вот это собрание людей вокруг Христа является телом, а Христос является главой. Слово «глава», «кефали» по-гречески, да, оно, конечно, ну что означает? Ну, голова управляет, голова думает, голова принимает решения. Ну, в конце концов, глава это что? Это начальник. Как сейчас принято, да, глава администрации, глава района, глава города. То есть глава начальник. Итак, когда мы говорим, что Христос это глава церкви, то мы, в принципе, говорим, что Христос начальник церкви. Если Христос является начальником церкви, то вот эта первая кажущаяся простота, она заставляет, однако, задуматься, что значит, что Христос глава церкви. Вот отвлечемся от церкви, то есть от нас, и подумаем. Вот существует конфуцианство. Можно сказать, что Конфуций – это глава конфуцианства. Говорят ли так сами конфуцианцы? Как?
Основатель. Источник
учения. Да, он учитель. Он, значит, источник учения, он основатель. Но он командует сегодняшними конфуцианцами. Они руководствуются его учением. Можно сказать, что Мухаммед является главой мусульманской уммы. Ну, может, не всем это привычно слово «умма» или «умма». Вот. Примерно то же самое, что наши. То есть вот у христиан, у мусульман, у них тоже есть понятие вот этой вселенской общины. А вот «умма» – это община, которую создал Мухаммед. Так вот, является ли Мухаммед, намеренно не говорю «Магомед», от этого слова где-то надо отвлекать, оно французское, это французы так сказали, и оно слишком отличается от того, как это слово следует произносить. В соответствии с арабским языком, все-таки Мухаммед. Вот. Так вот, является ли Мухаммед главой мусульманской уммы? То есть он опять, он для них кто?
Пророк.
Он пророк, печать пророков, как они говорят. Именно он возвестил слово Аллаха, да? Он дал Коран, вот, это все, да. Но он не является главой этой общины. Является ли Карл Маркс главой Коммунистической партии Советского Союза?
Нет.
А Владимир Ильич Ленин? До 24 года, да? А дальше нет. Дальше нет. Вообще мы можем назвать хоть одно общество на Земле, у которого был бы глава не живущий на Земле человек?
Нет.
Задумались когда-нибудь об этом? Таким образом, казалось бы, мы одни среди многих. У каждого вроде как своя глава. У кого Ленин, у кого Конфуций, у кого там Мухаммед. Вот, кстати, является ли Моисей главой синагоги? Не просто красноярской, а вот вселенской иудейской общины. Тоже является. Моисей — это великий пророк. Это пророк, который дал Тору, который дал закон, через которого Бог, Яхве, Бог заключил завет с израильским народом. Он при жизни, по большому счету, не видел. Но при жизни все-таки являлся, как-то скажем. Там, конечно, его... Вот. А сейчас никто не считает и не говорит. Ни один раввин не учит своих прихожан, скажем так, что Моисей – это глава иудейской, как угодно уже дальше сказать, кагала иудейская. Он же так не говорит, не говорит. То есть, смотрите, оказывается, мы с вами в данном случае... Дело не исключение. Только мы догадались до такого, чтобы сказать, что Христос глава церкви. Не говорим, что Христос основал нашу церковь. Не говорим, что Христос является учителем нашей церкви. Не говорим, что мы следуем учению Христову. И даже не говорим просто, что да, Христос — это был Бога-человек, это Бог воплотился на земле, вот, Он создал нашу церковь. Мы говорим нечто большее еще, нечто иное, и оказывается достаточно парадоксально. Христос – глава церкви. Тогда в каком смысле Он глава церкви? То есть какой реальный смысл стоит за этими словами? Не заученное, заезженное слово употребление «Христос – глава церкви», а что за этим стоит? И смотрите, везде есть глава, есть бригадир, есть директор завода, есть глава города Красноярска. И все понимают, что такое глава. Есть глава государства. Вот. Понятно даже, что такое патриарх Алексей. Понятно, что такое архиепископ епархии такой-то и такой-то. Вот. Вот глава церкви. Да? Что такое, что Христос глава церкви? Как? Ну и ладно. Бог, Богу, ну, ясно, что Он Всевышний, Всевидящий. Он следит за нашими делами. А почему же мы считаем Его главой церкви? Ну понятно, Он глава Вселенной. Он Создатель, Он Творец. А в каком смысле Он глава церкви? Мы-то с вами немного ли на себя взяли, сказав так, а? Ну, символика. Эту символику может и мусульманину подтвердить, или иудей. Он тоже может символически сказать, что мы тело, скажем, все иудеи, и в этом теле есть голова, это, конечно же, Моисей. Но это чисто символика. А у нас это тоже чисто символика. А вот если мы живая церковь, то есть живое тело, и вот теперь мы должны с вами подойти. Вы в своих выражениях, собственно, и подходили. То есть все-таки, что значит, что Христос – живая глава церкви? Оказывается, этот вопрос в христианстве – вопрос-то больной. Ведь о Христе сказано еще кем? Симеоном Богоприимцем. Помните, Симеон Богоприимец говорит? Он говорит, «Исе лежит сей нападение на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий». И вот Христос в качестве главы церкви стал предметом жутких пререканий в церкви, среди христиан. А правда, а что такое, что Христос глава церкви? Можно обозначить три позиции, которые нам известны конкретно в христианской церкви. Одна позиция – это та, о которой мы говорили, когда упомянули там конфуцианцев, коммунистов, мусульман и так далее. То есть Христос как основатель нашей церкви, как ее создатель, как тот, кто дал учение, наконец, как тот, кто совершил наше спасение, то, на чем мы с вами вчера разошлись, что каждый из нас должен пережить Христа как своего Спасителя. То, о чем я говорю, на этом делают акцент, и примерно так в некоторых вариантах понимают, кто протестант. Это протестантское понимание того, что Христос – глава церкви. Поэтому ни глазом не моргнув, Христос – глава церкви, а церкви только по конфессиям несколько сотен. И везде Христос – глава, и везде церковь – тело. Сколько ж тел у одной главы? Вот. То есть учитель, основатель, создатель, спаситель. На этом акцентирует внимание протестанты. То есть это самое главное для всякого протестанта. Вот. И согласитесь, все это правильно. Во всем этом нет никакой неправды. Нет неправды в том, что он создатель, основатель, учитель, спаситель. Но все ли мы этим сказали? Вот в плане сотериологии где-то все. А есть вот в догматике экклезиология, экклесия, да, церковь. Вот. Здесь, конечно, недостаточность. Это не есть еще православное учение. Все это православное учение принимает. И поэтому вы где-то и сказали, что православное так, потому что это же наше родное, учитель, спаситель, создатель, основатель. Да, это все действительно есть. Но тогда мы, в принципе, по большому счету, не очень-то чем-то отличаемся от коммунистов, мусульман и конфуцианцев. То есть, да, вот это тот, чей портрет должен был у нас и висеть, чье имя мы должны больше всех любить. Другая позиция. Другая позиция. Христос реально присутствует в церкви. И присутствует Он в конкретном человеке. Изначально это был Петр, а потом его преемник. Христос присутствует в церкви в двух видах. В виде святых тайн и в виде епископа, верховного епископа, понтифика. Этот епископ именуется обычно Папой Римским. То есть Папа Римский, кто он такой? Он не просто пастырь, он не просто священник. неважно, там архиерей или священник. Он и есть Христос. В нем Христос. Как человек, да, конечно, это может быть Войтыла, может быть Ратцингер, может быть еще кто-нибудь. Как человек, он даже нуждается в исповеди, покаянии. Как человек, он обладает немощами и болезнями. Как человек, он же чего-то не знает и даже в чем-то ошибается. Но как носитель Христа, он не погрешим, потому что Христос не может же погрешать. Как носитель Христа, он глава церкви, абсолютная глава. Не церковь дает ему эту власть. Ведь Христос как сказал, не вы избрали меня, но я избрал вас. Помните, да, эти слова Спасителя? То есть не народ избрал Папу. Это чисто условно выборы Папы Римского. А на самом деле Папа прав. И если миллиард католиков скажет А, а Папа скажет один Б, то что будет правильно? Б. Вот это что интересно. То есть Папа не спикер церкви. Он не глашатай учения церкви. Папа ее учитель. Он ее учит, она у него учится. И, конечно, не он ее учит. То есть не надо католикам приписывать того, чего не учит Христос. Но Папа – это наместник Христа. Папа – это викарий Иисуса Христа. Папа – это носитель Иисуса Христа. Когда говорит Папа, говорит Христос. И церковь не учит Христа. Церковь у Христа учится. И действительно, если все 12 апостолов думали одно, а Христос другое, то прав был Христос. И такие случаи в Евангелии описаны. Прямо олень мог, когда разбегались в Гефсиманском саду, когда плыли через Галилейское море. То есть ряд был случай, когда мы видели, что все 12 одно, Христос другое, прав был один, прав был Христос. То есть в сознании западного христианина Папа несет в себе Христа. Не Войтыла или Ратцингер, ну нынешний это Йозеф Ратцингер, да? Вот. Не Йозеф Ратцингер там какой-то особой масти или голубой крови человек. Нет, он обычный человек. Но с того момента, как он садится на эту кафедру, и когда он говорит экс-катедра, то есть с кафедры, в нем и через него действует Христос. Интересно, что по ряду моментов он даже не нуждается в молитве. Он просто говорит, его устами говорит Христос. Ну, даже римскому священнику не надо просить Святого Духа на святые дары, хотя эта тема будет в следующей лекции, если даст Бог ее будет. Вот. Римский священник, он просто говорит, как сказал Христос, вот это есть тело. И в силу его слов это так и есть. Вот и все. Там не надо просить Духа Святого, чтобы он сошел и осветил хлеб. Потому что устами понтифика говорит Христос. Вот это вторая позиция, которая в христианстве есть. Вот. Как?
Алексий
II. А вот интересно, кто Алексий II? Фу, да у нас только 14 автокефалий. Тут даже не семиглавый. Тут Константинопольский. Алексий, он среди православных патриархов пятый по своему чину. Первый Константинопольский, второй Александрийский, третий Антиохийский, четвертый Иерусалимский, только пятый наш московский, потом шестой грузинский, седьмой сербский и так далее. Вот. Они кто? Да, вот это, кстати, вопрос. Теперь третья позиция. Позиция, как мы понимаем, которая, наверное, должна выражать нашу с вами веру. То есть, как видите, мы уже начинаем где-то и запутываться, да? То есть, казалось бы, было сначала все так ясно и просто, Христос глава церкви. А все-таки, а что такое Христос глава церкви? Сказать-то сказали. Что за этим стоит? Вот. Христос глава церкви. То есть для христианина, для православного христианина, Христос глава церкви не в протестантском понимании, как просто тот, тот, кто ее создал, основал, дал учение и даже совершил наше спасение. Он и не глава церкви в том понимании, как понимает Рим, что, значит, вижу папу, а думай Христос. Да? Слышу папу, а слушаю Христа. То есть папа как викарий, как наместник Христа. В православном понимании Христос не просто образно, символически, риторически глава церкви. Он реально глава церкви, он действительно управляет церковью. Вот. Но совершается это благодатью Божией. Он послал Духа Святого. И он своим ученикам сказал, он не сказал им, пригрозив пальцем, вот вам Петр, и теперь я в Петре. Он и не сказал, а теперь идите и не забывайте, что я вам говорил. Вы уже чувствуете, да? Католики, протестанты. А что он сказал? Идите и ждите обещанного вам Духа. И они пошли не вспоминать, что Христос им сказал, так и делать. Они пошли не слушаться Петра, а они пошли ждать Духа Святого. И когда сошел на них Дух Святой, то вот этот день сошествия Святаго Духа, Пятидесятница, это есть день крещения Духом Святым и день рождения Церкви. Власть священства, кстати, была дана в день воскресения Христова, на Пасху. Тогда еще вечером в Сионской горнице Господь донул и дал им власть вязать и решить грехи. А Церкви еще все равно не было как таковой создана. Она была создана в день Пятидесятницы. И вот теперь Духом Святым Христос управляет церковью. Дух Святой в церкви. Он в ее епископах. Он в ее пресвитерах. Он в ее диаконах. И он в каждом ее члене. То есть у нас не общество, которое село и исследует Библию, и решила так и жить, как говорил тот, про кого в этой книге написано. У нас это и не общество, которое смотрит на понтифика, на викария, на наместника Христа на земле. У нас общество, в котором каждом Святой Дух. И этот Святой Дух, он действует не только индивидуально в каждом из нас, а он еще действует и соборно в нас. Вот это соборное действие Духа Святого в человеке, вот оно делает нас церковью, и оно делает Христа главой нашей церкви. Об этом хорошо, хотя, может быть, на мой взгляд, с некоторым перегибом писал Хомяков в XIX веке. То есть он говорил, что носителем истинной православной церкви является народ. Ну, как мне думается, и как, ну, не только мне, а есть те, кто так думает, что он принизил учительную функцию священства. Вот. Но где-то вот его он тонко почувствовал, что не, вот вы спросили, а что такое Алексей II? Не Алексей II церковь. Не он является носителем Христа. Носителем Христа является каждый из нас с вами. Причем именно соборно мы несем его себе. Когда каждый из нас, это Бог и я. А вот соборно это тело Христово и Христос. Что-то спросить?
Я вот когда была в церкви, там еще молитвы не начинали, они всегда призывают.
Я сейчас поступил так, как поступал отец Павел Флоренский. Он сказал, мы специально обнажаем до предела крайности. А к счастью, в жизни этих крайностей нет. К счастью, католики не совсем католики. К счастью, протестанты не совсем протестанты. Вот. То есть, к счастью, мы все даже лучше, чем наши доктрины. То есть, к счастью, протестанты, вот я оголил предельность той позиции. А на самом деле протестанты тоже приближаются к православному пониманию, и католики тоже. То есть, все равно Дух Божий нас всех ведет вот к этой самой истине. Но для того, чтобы все-таки о чем-то сказать, для этого, это известный давно прием, специально оголяют, вот доводят до крайности, да? Вот всякую позицию, ее можно довести до логического завершения. И тогда виден ее абсурд. А когда говоришь вот в том реальном исполнении, то порой где-то и теряешься. Вот. И вот мы дошли вот до этих логических абсурдов. Вот. Для того, чтобы, понять, да? Вот. Поэтому на самом-то деле, если бы был этот логический абсурд до конца доведенный, тут тогда все, только развести руками говорить не о чем. А на самом деле говорить есть о чем всем нам, православным, католикам, православным, нам есть о чем говорить, на самом деле гораздо больше того, что нас соединяет, чем того, что нас разделяет. Вот. И это к счастью. Несмотря на все наши заблуждения и несмотря на все то, что мы так много наломали дров. Оказывается, несмотря на это, лес все равно еще есть. Значит, православное понимание – это то, что Дух Божий живет в церкви, и Христос Духом Божиим управляет церковью. Совершенно реально. Вот. И Он сказал, что «я ухожу, но оставлю утешителя, и он нас, вас научит». Учение о параклите. Да? Вот. Таким образом, Христос, глава церкви, это для нас реальность. Кстати, у нас в православии тоже есть крайности. Я знаю даже одного священника со свойственной ему горячностью и таким максимализмом. Он даже говорил там, долой патриархов и так далее, патриархов и царей. Какой может быть царь после того, как воцарился Христос? И какой может быть первосвященник и патриарх, когда у нас есть пастырь и начальник Христос? Тоже интересная позиция, да? Вот. То есть это уже православный максимализм. Вот. И все-таки к вопросу тогда, что такое патриарх Алексей? Патриарх – это, конечно же, не глава церкви. Это однозначно. То есть глава церкви – только Христос. И действительно, какой может быть царь, если есть царь? Какой может быть еще глава церкви, если глава церкви – Христос? А кто тогда такие пресвитеры, епископы, диаконы? Это священнослужители. Это пастыри Церкви Божьей. Это люди, которые совершают служение Христово. Преемники апостолов. Вот. И они совершают служение Христово. Но это не викарии Иисуса Христа. Если говорит священник, это не значит, что говорит Христос. Священник говорит Слово Божие. А не то, что я говорю, говорит Бог. То есть, как Иоанн Креститель говорит, я глаз вопиющего в пустыне. То есть, вот этим глазом является священник, в том числе и патриарх Алексей II. Но исторические формы церкви были и есть и будут много различны. В ранней церкви никаких патриархов не было. Были епископы. Епископы были в каждом городе и даже в некоторых деревнях. То есть в ранней церкви епископ это был примерно то, что в нашем сегодняшнем сознании настоятель. Вот. Но дальше потребовалась, естественно, какая-то организация. Вот. И эта организация она привела к тому, что областной епископ, он получал некоторое административное первенство, как координатор. Он и назывался архиепископ. В переводе на сегодняшний язык это примерно будячи. И этого потом оказалось недостаточно. Были метрополии. Метрополия, это переводится на русский язык, матерь города. Метрополь, матерь города. То есть крупные города. Поэтому то, что сегодняшние архиереи, это фактически древние митрополиты. Вот, то есть вот Красноярск это уже в данном случае митрополия. Вот, и епископ Красноярска, он тогда уже как митрополит. И этого оказывалось недостаточно. Создавались округа. И тогда уже эти, там опять старший избирался, вот он назывался патриархом. То есть начальником отцов переводится патриарх, да? Начальник отцов. Вот. Патриарх был в Александрии, патриарх был в Антиохии, патриарх был в Риме. Потом уже появились патриархи в Иерусалиме и Константинополе. И почти 1000 лет была так называемая пентархия. То есть 5 начальников. Значит, и среди этих начальников тоже еще был старший. Этот старший был римский епископ. Значит, пентархия – это 5 начальников, Рим. Вторым шел Константинопольский, третьим Александрийский, четвертым Антиохийский, пятым Иерусалимский. Вот это пентархия. Старшим среди них, это называлось словом примат, был епископ Рима. Вот это пентархия. То есть это чисто условно. Этого когда-то не было, этого опять может не быть. Потом стали возникать еще другие церкви, возникли славянские церкви, появились славянские патриархи, болгарский патриарх, сербский патриарх, русский, наконец, патриарх. Вот. Патриархов стало еще больше, и на Западе появились еще патриархи. Там патриарх был, ну вот бы еще не наврать, то ли в Венеции и еще где-то, но у них было мало. То есть там все-таки римский все это дело как-то подавлял. А на Востоке их было достаточно много. И в нашей церкви Петр Великий отменяет патриаршество. И 200 лет, хорошо или плохо, это вопросы церковной истории. В чем-то хорошо, а в чем-то плохо. Мы жили без патриарха. То есть не было у нас никаких Алексеев, ни первых, ни вторых. У нас вообще не было патриарха. А церковь русская, православная, святая, соборная, католическая, была. То есть, оказывается, мы обходились без патриарха. То есть, патриарх это не что-то, без чего не может быть церковь. И церковь не была обезглавлена. Просто во главе церкви был синод. Он, кстати, даже формально получил титул святейшего. Вот у нас сейчас священный синод, потому что нынешний священный синод это всего лишь коллегия епископов, совещательная при патриархе. А тогда был святейший синод. Святейший сейчас патриарх. Вот. То есть синод, он приравнивался к патриарху. Допустим, константинопольский патриарх мог обращаться. Возлюбленный о Христе, брат, святейший синод. Это вот интересно, любопытно. То есть святейший синод, состоявший из группы епископов и даже некоторых пресвитеров иногда, вот, он и был возлюбленным о Христе братом. Вот. Ну, это все исторические формы. И, как вы видите, они менялись, меняются и наверняка и впредь будут еще меняться. Это не что-то навеки положенное, однозначное, незыблемое. Вот. Сама историческая обстановка, она вынуждает принять те или иные административные формы правления, как и в государстве. Ну, кто знает историю государства, да, знает, как часто менялась форма правления. Так она меняется в церкви. Таким образом, ни в коем случае наши патриархи, несмотря на то великое почитание, благоговение, которое мы оказываем нашим патриархам, ни в коем случае они не являются викариями Иисуса Христа и не являются главой церкви. Глава церкви – это Христос. Иногда, конечно, мы говорим, мы и про батюшку говорим, что ну кто у вас тут главный, да вон батюшка там, сейчас подождите, придет. Да? То есть священник, настоятель, глава прихода. Ну, говорим мы иногда так, но это чисто условно.
Да. Викарий настоятель?
Викарий это наместник.
Наместник.
Да, викарий это наместник, вот именно что не настоятель. Это наместник. То есть Христос – это и Он, исполняющий обязанности. Вот кто такой викарий, на каком-то смысле наместник. И вот мы говорим о том, что у нас нет наместника Христа. У нас есть сам Христос, и никаких наместников Ему и не надо. И Он сам правит Церковью и сейчас, через Духа Святого, который живет в Церкви. Вот. А в принципе, вот то, что я теперь возгласил как веру православную, многие католики, многие протестанты почти спорить с этим не будут. Потому что, наверное, трудно с этим спорить, если держать в руках Библию и если быть христианином. Вот Христос, глава Церкви, да? То есть, оказывается, здесь есть очень такие интересные и непростые моменты, которые вели к весьма драматическим событиям церковной истории. Они, вот, особенно с католиками, именно на этой почве разошлись, разъехались, да? И ни много ни мало, вот уже на 1000 лет. И пока еще не просматривается финал этой истории. То есть, каким образом мы опять сможем оказаться вместе. Вот. А все вопрос именно о том, в каком, что значит, что Христос глава Церкви. Для них Христос глава Церкви, это значит Папа Римский. Вот. И это то, чего не принял Восток. Они не отрицают Духа Святого. Естественно, не отрицают. То есть, действие Духа Святого есть. Вот. Но, то есть, как мы сказали, католики лучше, чем эта доктрина. А вот если по доктрине, то да, вообще говоря, не совсем понятно, зачем собор? Зачем эта канитель? Собирать собор, обсуждать, если есть папа, который скажет. Иногда непонятно, зачем Дух Святой. Но, скорее всего, для того, чтобы личное освящение, да, которое ни один католик не откажется от этого, что мне, чтобы очищаться от грехов, мне, чтобы исполнять заповеди Божьи, мне нужна благодать. То, о чем мы вчера говорили, в чем Августин спорил с Пелагием, что нет, мне недостаточно Христа как пример. Мне нужна благодать, которая мне поможет это все так жить. И с этим 100% всякий католик согласится, и они тоже так учат. То есть им нужна благодать для личного спасения. А вот если в общецерковном плане, то вообще говоря, непонятно. То есть в принципе, наверное, было бы достаточно, если бы Дух Святой сходил на папу.
Так они же так и говорят, что Дух Святой может исходить из Иисуса Христа. То есть значит и от папы.
Нет, не так они не говорят, конечно.
Нет, почему? Мне Иисус Христос...
Нет, это мы про них так говорим. Они это так все-таки не говорят.
Дух Святой может исходить и от Духа Святого. То есть от Христа у них. У нас этого нет, у нас Дух Святой сам по себе.
Ну, я понял вашу мысль, да. Но это все-таки, знаете, это мы опять показываем им логический абсурд, которому может привести их учение. Вы не сможете сейчас показать мне католического автора, который бы вот это писал. Все-таки они до этого не доходят. А если с нашей стороны такие вещи иногда говорятся, то вот с этой самой целью. То есть посмотрите, если вот эту доктрину взять и довести до логического конца, то ведь можно договориться и до того, вот о чем вы сейчас сказали. Да? Вот. Но на самом-то деле они так не говорят, конечно. Потому что, ну, если бы они так сказали, ну, тогда это бы уже все. Это уже был бы, ну, конец какой-то. Вот. То есть они все-таки так не говорят. Это мы им говорим такую вещь. Ну, вот. Про них, да. Что ваше учение ведет, будучи логически доведенным до конца, ведет к такому абсурду. Так. К этой же теме Христос Священное Писание использует еще ряд образов, не только главы тела. Христос – жених, церковь – невеста. Тут уже, как говорится, на всякий манер, на всякий лад, но в принципе об одном и том же. Христос – жених, Церковь – невеста. Откровение, 21 глава, 9-10 стих. «И пришел ко мне, то есть к Иоанну Богослову, один из семи ангелов, у которого было семь чаш, и сказал мне, пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца. И вознес меня в духе на великую и высокую гору, и показал мне великий святой город Иерусалим, который не сходил с неба от Бога. Он имеет славу Божию». И дальше все о небесном Иерусалиме. Мы не будем сейчас подробно читать главу о небесном Иерусалиме. Когда-то, сколько-то лет назад мы это делали с вами. Вот. Мы уже упоминали о том, что город берется за прообраз. Да? Иерусалим – прообраз церкви, как Вавилон – прообраз богоборческих сил. Вот о вратах адовых мы говорили. Здесь тоже врата, 12 врат в небесный Иерусалим. Да? Вот. И, значит, здесь говорится, это жена, это невеста Агнца. Агнец – это Христос. Другой текст, послание к Ефесянам, 5 глава, 24-25 стих. «Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь». И дальше, 32 стих. «Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и церкви». То есть весь этот текст, в котором апостол Павел к Ефесянам пишет о взаимоотношениях жены и мужа, он, кстати, читается во время венчания, это апостол венчальный, вот, он тут же переносится на Христа и на Церковь. Вот скажите, это риторика или здесь что-то большее? Христос – жених, Церковь – невеста. То есть это, конечно, не только образ, это не только риторика. Вот. Вот именно в протестантизме слишком много риторики. Там вот постоянно все берут образ. Это надо понимать образ, это символист, это образ. Хотя сами протестанты чувствуют часто недостаточность только риторически образного понимания тех или иных текстов и ходят уже глубже в эту реку благодати, говорят о большем, чем только о риторике. Но самих их догматических пособий часто очень четко. Вот, все это только риторика. Риторика, образы, символы. Конечно, это не только риторика, не только образ и символ. Но тогда что? Значит, а что такое муж и жена? Откуда взялась жена?
Часть мужа.
Часть мужа. От Адама, да? Брак. Что такое брак?
Единение.
Возвращение. Да? То, что от Адама взято, от Адама и возвращается. То есть, в некотором смысле, восстановление полноты человеческой природы. Да? Вот. То есть, все-таки муж – это муж, жена – это жена. И хоть Библия не знает этих слов, пол, половина, половые чувства, там, интересы и так далее. Да? Это от слова «половина». Библия никогда не называет Адама половиной. Адам – это полная, полнота человеческой природы. Но тут что получается? От этой полноты человеческой природы нечто отходит, как, допустим, солнце, излучая свет, от него после этого не пол солнца остается, все равно полное солнце. Вот. Но оно излучает свет. И вот от Адама, от того, что от него отошла Ева, он не стал пол Адама, он остался Адам. Но теперь не менее от него что-то ушло. И в браке оно возвращается. И вот это великая тайна. Тайна, значит, брака и тайна Христа и Церкви. Далеко не только риторика. И что такое женское начало? Женское начало, значит, взято от мужа, и к мужу сказано «влечение твое». Почему? Потому что взято от мужа. А он твоя глава. Сотворим помощницу. И в браке это все снова соединяется. И будут двое плоть единой. Вот это все происходит у нас. То есть Христос никогда в половинку не превращался. Он, как второй Адам, он всегда цельный. Но на Голгофе от его ребра истекла кровь и вода. Когда в ребро ударили копьем. И теперь в воде крещения и в крови евхаристической рождается невеста. Рождается церковь. И она возвращается ко Христу. И в этом смысле весь тварный мир, он как бы несет в себе некое женское начало. Потому что он от Бога, и он к Богу. Как женщина, она не может быть главой, она не может быть... Дорогие сестры, обессудьте, да не обидитесь. Женщина не может быть главой. Она взята от мужа. Вот. И она возвращается к мужу. И это естественно. Это нужно и ей, и ему. И так и здесь происходит что-то. Бог творит мир. И мир не может быть без Бога, который его сотворил. И взятые от Бога, мы к Богу и возвращаемся. И поэтому и в церкви мы снова сливаемся с ним. И мы становимся плотью единой, вплоть до буквального понимания этих слов, если говорить о таинстве. Где мы действительно уже вкушаем его плоть и кровь. И он в нас, и мы в нем. Вот. Это происходит в крещении Духом Святым. Это происходит во всем, что происходит в церкви. То есть Христос нас для чего собрал-то? Если церковь собрание. Вот этот когелет, этот экклесиаст. Не только послушать, чтобы мы его послушали. А он нас позвал, идите сюда. Придите, вкусите, как благ Господь. То есть он нас призвал на брачную вечерю. И как мы помним, что многие евангельские притчи, они имеют какой образ? Образ пира, да? Образ брачной вечери. Господин своему сыну устроил пир. Послали звать званых. Званые не пришли. Стали звать всех, кого только можно было позвать. Ну вот. То есть вот этот образ брачного пира. Образ жены, образ невесты. Вот. И я вас, апостол Павел говорит, что я вас уневестил Христу. Я как деву чистую привел вас ко Христу. Вот это интересный такой момент. Тут, может быть, некоторым мужчинам, так что значит, как бы вот что-то женское, да? А и наоборот, святой Игнатий Брянчанинов говорит, блажен муж и жене единосвящестивы. Женщины этот псалом читают, поют.
Да.
А он же их не касается.
Как честь мужа?
Не проникшего. Сразу второй читайте.
А как честь мужа имеет право?
А святой Игнатий Брянчанинов пишет, жена, не идущая на совет нечестивых, суть блаженный муж. Мне интересно так вот, ни больше, ни меньше все.
Вообще никуда не должны ходить.
Жена, не идущая на совет нечестивых, суть блажен муж.
Хороший муж, да.
То есть это интересно, да? Значит, нечто мужеское, оно присуще женщинам, и в данном случае наоборот. То есть вся церковь, она жена, она невеста Христова. Она невеста Христова. Вот, и все патриархи, епископы, батюшки. Все мужи, отцы и братья, вот они все невеста Христова. Вот так. Вот. Таким образом, то, что Христос это жених, а церковь невеста, как видите, это имеет очень глубокий внутренний, сакральный, таинственный смысл. И, конечно же, в плане взаимоотношений, значит, о чем идет речь? Жених что делает в отношении к жене, невесте? Мужья что сказали? Любите? Значит, в церкви, церковь это место, где что происходит? Где Христос нас любит. Это место любви Божьей, к которой мы с вами все стремляемся. И как невеста, не невеста приходит к юноше, ой, да как я ж тебя, дорогой Ванюша, люблю. Да? Вот. Он объясняется в любви. И Христос говорит, не вы меня избрали, а я избрал вас. Вы не знали меня еще, а я уже любовью вечную возлюбил вас. У пророка Иеремии. То есть Он говорит нам о любви. Он объясняется нам в любви. Он наш небесный жених. А жена что должна делать? Вот, по Ефесянам. Да, жена долбается мужа, значит, слушаться должна, да. То есть, значит, мы должны это принять. Но, естественно, вот это послушание и даже страх, они каковы? Какова их природа? Это опять природа любви. Это подчинение и страх любви. То есть, чему подчиняется девушка? Чему подчиняется жена? Она подчиняется любви юноши, любви мужа. Она покорилась этой любви. Вот как солнце светит на лед, и этот лед, который зимой надо киркой, кувалдой долбить, и он поддается. И вот мы поддались тоже. И сердце наше расплавляется. Я катаюсь воск от лица огня. Так и наши сердца, они истоевают от любви Божьей. И они отвечают. То есть, что происходит в браке? Девическое сердце, оно откликается на любовь юноши и покоряется. Но как покоряется? Не рабски же. Ну ладно, все. Согласна. Пишу заявление. Принимай меня служанкой. Пол мою, белье стираю, обед готов. И так же, да? Она же тоже в ответ скажет, и я тебя люблю. Ну, вот. То есть происходит ответ. И вот в церкви происходит этот ответ. И церковь – это место исполнения заповеди любви. Возлюби Бога и возлюби ближнего. То есть это место, где у нас место любви Божьей, и место, где мы откликнулись на любовь Божью. И с другой стороны, сразу горизонтальное направление тоже включается, а еще и ближнего. Оказывается, церковь – это не место моего келейно уединенного общения с Богом, а это место, где Бог нас любит сразу всех вместе. И это место, где мы сразу все вместе любим Его. И в этом смысле мы организм, мы одно тело. И мы одна невеста. У Христа немного невест. У Него немного жен, Он не многоженец, у Него не гарем. У Него одна единственная. Как даже песни песни. 80 наложниц, 60 цариц, девиц вообще без числа, но одна возлюбленная моя, единственная голубица моя. Вот. То есть действительно царицы это те, кто к Богу идет ради каких-то наград, наложницы это те, кто идет к Богу страха ради, а куда им деваться. Девиц без числа – это просто множество лояльно и положительно относящихся к Богу. А одна возлюбленная моя, единственная моя, голубица моя – это церковь. То есть это собрание верных. Вот. И вот в церкви происходит как раз это удивительное таинство, что здесь не просто я люблю Бога, а здесь мы сразу все вместе одновременно Его любим. И Он сразу одновременно любит всех нас. Это означает, что Христос жених, Он муж, а мы церковь. И еще иначе, значит, глава, жених, еще что? А вот как раз в соответствии с Кириаки, или с нашим славянским церковь, Дом Божий, этот образ, хоть с этим словом не используется Новый Завет, но образ этот в Новом Завете используется. Прочитаем первое послание апостола Петра, 2 глава, 4-8 стих. «Приступая к Нему, ко Христу, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как камни живые, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Ибо сказано в Писании, вот я полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится. Итак, он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла, камень притыкания и камень соблазна, о которые они притыкаются, не покоряя слову, на что они оставлены». Итак, есть камень живой, и есть живые камни, и строится дом. Таким образом, Христос, как краеугольный камень для основания церкви, а церковь действительно как дом. И вот эти камни живые, это все мы. То есть каждый из нас вот один из этих камушков, который положен в это здание. И есть камень краеугольный. Ну, понятно, что строительство велось еще не современными методами. То есть, что могли тогда делать? Ну, вот полагались в основании камни. Ну, и поскольку это юг, там вообще не было такого уж большого значения строить так, как мы, прочно. Вот, ну уж, я не беру там пирамиды или что-нибудь такое, а попроще, когда обычные дома. Вот что такое краеугольный камень? Вот его какое значение? А для чего краеугольный камень?
Основа. Основа.
Опора для чего? Опора чего?
Фундамент.
Да, фундамент. Но тут есть одна такая деталь. А можно положить, вот есть стена, скажем так, восточная, стена, допустим, южная, да? Вот, значит, мы выложили камни под восточную стену, вот мы выложили камни под южную стену. Поставили восточную и южную. К чему это придет? Стены разойдутся, да? То есть надо, чтобы восточная и южная стена на один камень попали. Вот это краеугольный камень. И вот краеугольный камень. На него и та стена. И теперь одна церковь. То есть то, что разъехалось и соединиться никак не могло, и без Христа, и по сегодняшний день никак не соединяется, поэтому есть семитизм и антисемитизм. Вот, и в принципе хрен редким и слаще. Что одно, что другое. Антисемитизм может привести к германскому фашизму, да? Семитизм может привести к нашему славному большевистскому перевороту в 17-м году, вот. И так далее. То есть это не годится. И вот он один камень. Один камень, когда то и другое. Ну и в принципе не только это, все разделения. Апостол Павел в других местах, в посланиях, он часто говорит о всем этом. Скажем, какие разделения? Иудеи или это вот как раз семитизм, антисемитизм. Дальше он как говорит? Варвар, значит, и скиф с той стороны, а здесь, значит, эллины и варвары. То есть какая разница? Эллины – это культура, это рамеи, а варвары – это, значит, дикость. Цивилизация и дикость. Вот. И они тогда очень жестко и очень четко сталкивались. Я не так давно видел фильм «Аттила». Ну, там интересно, вот он тогда с ними, Аттила, глава гуннов, вот он понимает, что, допустим, на тот момент они были даже сильнее с мечом в руках, чем ранее. Но побывав в Риме, он понял, что даже если мы их победим, то мы все равно должны будем превратиться в раввинов, то есть принять культуру. Вот. И вот это действительно очень большая разница от раввина и варвара. Вот. Кстати, знаете, что значит слово варвар? Как оно возникло? А?
Которым на непонятном языке говорят.
Бормоч по-русски. Бар-бар-бар-бар. Все нет на языке говорят, на латинском. А эти бар-бар-бар-бар-бар. То есть вот. Для рамеев те это были, это какое-то было бормочущее стадо дикарей. Вот. Ну а для бормочущего стада дикарей рамея это была, ну, такая, прям такой жирный кусок, который только, ну как его не отхватить. Вот. То есть, конечно, надо побольше от него откусить, от этого куска. Вот. И вот сталкивались цивилизация и варварство. Вот. Опять две стены и на один краеугольный камень. Вот. И даже внешне, в результате средневековой Европы, где все эти варварские народы превратились в христианские королевства и княжества, вот, и все это в конечном счете стало единым христианским. Мужеский пол, женский пол, тоже апостол Павел говорит, тоже вечная проблема, да? Вечная проблема и вечный вопрос, значит, проблема соотношения мужеского и женского пола. И тоже никак эти две стены разъедутся. Вот вчера на глинских чтениях приводилось, что в Красноярске на 1000 браков 650 разводов. Вот они, две стенки разъезжаются в сторону. Вот. И вот чтобы они не разъехались, они должны быть на одном краеугольном камне. Таким образом, все разделения, какие только возможны, какие бывают, вот, в этом мире, вот, кстати, слово «дьявол» что означает?
Клеветник.
Это клеветник, да. А если, может быть, еще большую древность уйти этого слова, просто в его такое... Ну, лингвистический анализ самого слова. Диаболос. Есть дискобол. Это что значит?
Потрясающий диск.
Потрясающий диск, да? А диабол это значит что?
Боящий.
Разбрасывающий в две стороны. Вот такой диабол. Правду туда, а ложь сюда. Вот клеветник, да? То есть это послужило когда-то для греков прототипом понятия клеветник. Вот, и у них это приобрело значение клеветник. А если буквально, то это разбрасывающие две стороны. Вот тут такой дьявол. А тут людей туда, Бога туда. В разные стороны. Нам не по пути. Вот, мужчин туда, женщин туда. Этих туда, этих сюда. То есть дьявол это всегда все разбрасывает. Разбрасывает две стороны, а значит разрушать. А дело Христа это все опять собрать. И разрушить дела дьявола, это как раз и положить этот краеугольный камень, эти две стены, наконец, водворить на один и тот же камень. И вот теперь созидается церковь, созидается как дом Божий. И то, о чем мы уже вначале говорили, что дом Божий еще и воспринимается нами как место особого присутствия Божьего. Здесь живет. Вот там, где разбросанное врагом, да, как мы еще иначе его называем, сатана, да, противник, враг. Вот там, где сатана стал дьяволом, вот, то есть враг разбросал надвое все. Вот, и теперь Христос все это собрал. И вот там, где собрал, там и церковь. И Христос говорит, где двое или трое собраны, значит, они были разбросаны. А теперь чувствуете, интересно вот эти нюансы всех этих слов, да? Где двое или трое собраны во имя Мое. Там Я посреди. Вот. То есть они были разбросаны, они были по разные стороны барьера. Классовые различия туда же. У апостола Павла не раб, не свободный. Помните? Тоже. Это классовые различия. Вот. Ну сколько еще можно говорить о эксплуататорах, эксплуатируемых? Ну это уже сейчас и не модно. Ну допустим, о интеллигенции там, о рабочих там. То рабочий у нас передовой класс и все, локомотив истории. То значит интеллигенция, это элита общества, то наоборот гнилая интеллигенция. Вот. То есть, наконец, как вот их всех-то как двое, трое собрать воедино? Как аристократов, интеллигентов, рабочих, крестьян, как их всех воедино собрать? Вот краеугольный камень. Вот эти две стены ставятся на один камень. И там я посредине. То есть как это ставится на этот один камень, там уже и Христос. Там Он посредине. Где это все разъезжается в разные стороны, там нет и быть не может Христа. А кстати, когда противопоставляются варвар и скиф, тогда что? Мы же рабы свободные, мужский пол и женский, иудеи эллин, значит, эллины и варвары, а варвары скиф. Это что за проблема?
Думаю, скифшийся сам себе тоже.
Вроде те и те вне Римской империи. Там вроде что скифы, что варвары. В отношении цивилизации они на равных. Все бормочут. А это национальный вопрос. То есть они на равных. Но вот это и есть слово язычники. У язычников какая проблема? Проблема языков. Вот. И те вроде одинаковые. Вне ромеев, вне иудеев. Не иудеев, значит, не истинной религии, вне ромеев, значит, не цивилизации. А какая у них остается проблема? А проблема языков. Племенные боги. Их бог, наш бог. Их язык, наш язык. Их земля, наша земля. И таким образом, это какая проблема? Национальная. Вот. И она, конечно, по сегодняшний день еще не угасла. Что сейчас на сегодня происходит? Вот. То есть национальные проблемы, которые тоже настолько дико может быть разводить людей в разные стороны. Вот. И вот тоже их на один камень. Все это опять поставить на один камень. Ну и еще одно сравнение. Христос – добрый пастырь. А церковь тогда кто?
Овцы.
Овцы, да, пасха. Ну это знаменитая притча самого Христа, Евангелие от Иоанна, 10 глава. Она очень всем, конечно, хорошо знакома, вот только напомним ее сами себе. «Я есть пастырь добрый», 10 глава, с 11 стиха. Хотя можно написать с 1 по 17 стих. Это все об этом. С 1 по 17 стих. «Я есть пастырь добрый». Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. А наемник, не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка и оставляет овец и бежит. И волк расхищает овец и разгоняет их. А наемник бежит, потому что наемник и не родит от овца. Я есмь пастырь добрый, знаю мой, и мои знают меня. Как отец знает меня, так я знаю отца, и жизнь моя полагается. Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привести, и они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь. Будет одно стадо и один пастырь. Таким образом, вот еще одно сравнение пастыря и стада. Опять риторика, и опять, конечно, намного больше, чем риторика. Пастух, который пасет овец, тем самым кормит их на злачной пажите, вот. Ограждает овец от нападающих на них волков, возвращает заблудшую отцу, оставляя незаблудших и идя в горы, находя эту одну и возвращая ее в 99 незаблудших. Это все различные евангельские образы и притчи, и всегда в одно, о Христе и Церкви. То есть Христос, пастырь. Апостол Петр называет его пастырем-начальником. Кстати, себя он называет со-пастырем. От того пастыря-начальника. Викарием пастыря-начальником себя не называет. Со-пастырем, другим пастырем. Он себя называет. Верховным он был, это понятно. Никто не отрицает. Примат, римского епископа, тоже никто не отрицает. Он был. Но Восточная Церковь православная разумеет, что именно в плане соупасторства первый среди равных. А пастырь и начальник, он один. он никем не подменяется. И вот Христос является пастырем-начальником, Христос является пастырем-пастухом, который действительно пасет и ведет, и кормит, и ограждает, и заботится, и ищет заблудшую, возвращает. Вот все это происходит в церкви. Что делают пастыри церкви? Епископы, пресвитеры. Пастыри церкви, они совершают это служение Христово. Они не наместники Христа, не викарии Христа, а они совершают это служение. Это пастырское служение. Вот. И народ православный в каждом священнике видит кого?
Христа.
Видит все-таки Христа, да? Вот. В отличие от протестанта, да, для которого пресвитер или пастор, он кто?
Учитель.
Он начальник, учитель, руководитель, проповедник, наставник. Все что угодно, вот такое. Но опять, если доводить до логического конца, не больше, чем председатель колхоза. Ну вот вы правильно. Все, у нас есть председатель.
Вот. Вы похожи
на председателя. Даже если это. Вы знаете, я однажды служил Дивеево. Сослужил. А служил митрополит Николай. Теперь уже покойный. А есть там такой момент перед верою, когда возлюбим друг друга, и к предстоятелю подходят все, чтобы, ну, целование мира, да? А вот Христос посреди нас есть и будет. Вот. Но когда батюшки что, то настоятель, значит, подает руку, говорит, Христос посреди нас, а второй священник, ну, дает тоже руку, вот, и отвечает, есть и будет. Вот. Вот. Ну, а я привык сам слушать, привык что. Вот. Стоит митрополит Николай, я ему руку. Он мне Христос посреди нас, а ему руку. Он говорит, архиерею руку подают только председатели колхоза. Вот я запомнил теперь. Значит, Христово пасторство в церкви, да, это нечто иное. То есть всякий христианин видит в пасторе помазанника Божия. И поэтому это не просто избранная личность, начальник, проповедник, учитель, наставник, хотя все это есть. То есть для этого и поставляется пастырь. Вот. Но ведь все это начальник, учитель, наставник, все. Это может быть и куратор группы, это может быть и декан факультета, это может быть профессор, это может быть завкафедры, это может быть преподаватель, это может быть бригадир, это может быть начальник, это может быть сержант, лейтенант, капитан. Слуга царю, отец солдатом, да, был Суворов. Вот. Это может везде быть. Но в церкви здесь нечто иное. То есть помазанник Божий. Вот уже, естественно, не профессор, не генерал, не директор. Он и есть помазанник Божий. И церковное пасторство – это помазанничество Божие. Вот. И оно совершается в церкви. Конечно, пастырь в церкви один, он Христос. Сами пастыри это иногда забывают. Они начинают думать, что это они пастырь. Я пастырь. Я не пастырь. Я помазанник. То есть я помазанник. Мне дано поручение, и дана благодать, и дана ответственность, дана обязанность, дана сила для того, чтобы совершать это служение. Пастырь. Вот это, конечно, очень важно. Вот. И смотрите, как трудно канатоходцу на канате удержаться. А все нормально, я согласен. То есть пастырь-то Христос, значит, я носитель Христа, я викарий Иисус Христа. Меня не слушаешь, Каян, ты Христа не слушаешь. И все, пошло, поехало и понеслось. Вот. И такое можно папизм развить. Не надо для этого Рима. Это достаточно деревенского прихода. Вот. Как на одном приходе бухгалтер, значит, увольняется. А батюшка говорит, нет, не благословляю. Ну, не сложились эти отношения. Она, нет, я все-таки ухожу, и прошение подала. Тогда он ей просто говорит. Ты подаешь заявление, значит, прошение на увольнение, а я не благословил. А раз я не благословил, значит, Христос не благословил. Значит, ты поступила вопреки благословению Христа. А противящийся Христу отлучен от церкви. Бедная бухгалтерша с перепугу звонит благочинному. Батюшка, что делать? Вот меня от церкви отлучили за то, что я не хочу больше бухгалтера. Такие могут быть перекосы. Вот так можно, вот этот папизм хуже римского. Вот. Это папизм похуже римского. Да. То есть, как легко вот этому всему подпасть. Кстати, великолепно это изображено у нашего великого Достоевского, братья Карамазовых, легенды о великом инквизиторе. Да? И вовсе не надо искать этого великого инквизитора на католическом Западе. Его можно найти на многих наших приходах.
Сколько книг написано? Сколько книг написано, батюшка? Пастырь добрый.
Ну, пастырь добрый, да. Ну, пастырь добрый, конечно, иногда овечку и палочкой стукнет, чтобы она вернулась в стадо. Это все, конечно, так. Вот. Но здесь вот очень важен сам принцип самого восприятия. И вот пастырь-то, конечно, у нас один Христос. А священник, он помазан, то есть благословлен. Он имеет благодать Божию для того, чтобы совершать это Христово пастырство, это пастырское служение в церкви. А пастырь у нас один, и он Христос. И все мы стадо. И поэтому и все батюшки – это тоже стадо Христово. Вот, может быть, иногда, ну, хотя бы батюшкам, когда они между собой, не лишнего напомнить самим себе, что мы – стадо Христово. Поэтому апостол Павел запросто в своих посланиях писал «брат Павел» своей рукой. Помните, да, в послании? То есть, пред Христом он ощущал себя вполне братом вот этим людям, которым писал послание. Вот иногда нам этого не хватает. Помню, один прихожан ко мне подходит и говорит, батюшка, мне так хочется сказать, брат Геннадий. А мне так тепло на душе стало. Ведь мы братья. Ну да, ты пастырь, он это все признает, берет он благословение, исповедует, все. Но ведь есть же вот это, что, то есть мы все братья, мы сестры, и один у нас пастырь, и это пастырь Христос. Ну вот так, таким образом.
Что у нас выговорение, все между собой говорим мы, и к священникам, и между собой, по-моему, это не правильно.
Ну, и тут обычно добавляют к этому вопросу, а к Богу на «ты». Неужели батюшка больше, чем Бог? Значит, Богу на «ты», а здесь на «вы». Это вопрос, исключительно вопрос традиции. Никакого такого догматического, что ли, смысла я бы этому не придавал. На еврейском языке «вы» отсутствует. На греческом языке «вы» отсутствует. На латинском языке «вы» отсутствует. На английском языке «вы» отсутствует. Там «вы» везде – это множественное число. То есть везде там обращение ко всем, от короля до раба, всем, ко всем обращение на «ты». Так было и на Руси. Вот. Говорят, что до Петра Великого. Я специально не исследовал этот вопрос. Ну, наверное, так и было, что где-то со времен Петра Великого. Но сложилась такая традиция у германо-русских вот этих народов, вот у немцев, у поляков, у русских, появилось вот это самое «вы». Да и получилось, появилось еще не только «вы», появилось еще и третье, да, когда приходят, а где барин, а они отдыхают. У нас на приходе есть одна последняя прихожанка, которая еще так говорит. Вот. Мне так всегда умилительно. Вот. Она как-то помогала нам, даже по дому там приходит кто-нибудь в пачке, а они ушли. Интересно. Я думаю, это не принципиальный вопрос. Это вопрос традиции. И если сегодня мы начнем «ты» говорить, то ведь нам придется тыкать. А тыкать – это очень некрасиво. Если каким-то образом наш народ отойдет от этой традиции, и мы будем опять говорить только вот это «ты» ко всем и вся, то и нормально. Но на сегодня, вот я знаю молодых священников, которые, допустим, батюшке там 22 года, вот, прихожанину 62 года, и он к нему на «ты». Вот так по ушам бьет. Кстати, вот на, не на последнем, а вот год назад на епархиальном собрании патриарх Алексей об этом говорил, что это очень, что не, ну, он говорил, обращаясь к священникам, что не надо так делать. Одно дело, когда это делает, допустим, 70-летний батюшка, от него это как-то и принимается. Вот, ну, значит, Настенька, ну там Леночка, а у этой Настеньки уже сам мой весь лоб в морщинах, да, вот, от него это и принимается. Ну, когда молодой батюшка начинает так говорить, это тыканье, это грубо звучит, неприемлемо звучит. Поэтому на сегодня мы просто лишены этой возможности ко всем обращаться на «ты», потому что получится тыканье. Ну, интересно, я сейчас приду, допустим, да хоть куда, я приду сейчас в администрацию и к главе города скажу «ты». И он шлепнется, он скажет, откуда ты взялся. Если я это сделаю в студенческой аудитории, ну, тоже примерно то же самое. Это при некотором внутреннем созревании отцовства такое бывает, что начинаешь говорить на «ты». Вот. А в принципе, это по-разному. В некоторых семьях есть обычай обращаться к родителям на «вы». В некоторых семьях к родителям обращаются на «ты». И нельзя сказать, что там, где к родителям обращаются на «вы», что там какие-то формально натянутые отношения, нет искренности и так далее. Ну, да ничего подобного. Вот. Это чисто вопрос традиции. Поэтому здесь нам все-таки надо принимать речевую традицию, в которой мы живем, а все остальное даст Бог. Разумит и наставит, как говорите. Кстати, вот за собой заметил, что на исповеди обычно переходишь на «ты», независимо от того, кого исповедуешь. Кончилась исповедь, и с ним же говоришь на «вы».
Когда обращаешься на «ты», у нас что, на левом плече вверх, к этому мы даже не смеем приблизиться. На прогнули по плече у нас ангел Божий, да? А здесь ангел Сатана. Я такое почему не читала.
Вообще-то...
Получается, что мы обращаемся, получается, идолопоклонство. Ну и да, как образ и подобие Божие падшее, а обращаемся на «вы». Вот это я, это вот вес, который здесь учет ведет моих поступков. А здесь, значит, ангел Божий.
Вообще-то бесов мы не на плечах таскаем.
Ну, да, слева.
Они в нашем сердце.
Ну, тоже верно. Значит, в сердце прямо обращается. Это идолопоклонство случается. А Петр Первый, он меня не случайно пустил на эту страну вот по такому пути. Простите, я не
понимаю. Ну, понятно. Ну, я свое мнение сказал. Хотите, обращайтесь ко всем подряд на «ты». Ну, есть у нас один прихожанин, он ко всем на «ты». Ну, пожалуйста.
Лишь бы только не унижая, говорить вот это «ты», но с уважением. Вот это да. Может, русские не привыкли к этому? Как «ты», то какое-то унижение.
Говорить на «ты», живя в традиции, вот в такой речевой традиции, где «вы» существует, я не могу себе представить, как я смогу вежливо, хорошо, не унижая, не оскорбляя, обращаться на «ты» ко всем подряд, даже будучи батюшкой и уже не совсем юным. все равно они представляют.
Можно репрессию?
Да.
Здесь можно и наоборот. Я вам скажу, рабочая среда. Когда в рабочей среде говорят на «ты», это нормально. Еще больше того, когда в интеллигентной среде начинают говорить тоже на «ты», то ругаться. Позиция ругания. «Ты чё мне там?» Чтобы его остановить от этой ругани, приходит на «вы». Дистанция. Появляется дистанция. «Вы». Что думаете? «Ты чё мне ты?» «Ты чё смотришь?» Чтобы не ответить на «ты» ругани.
Ну да. Ну, в общем, это тонкие, деликатные вещи. Да, в рабочей среде, да. В рабочей одной бригады обращаются, допустим, все на «ты». Но мне кажется, все-таки суть не в «ты» или «вы», а в суть во вкладываемом духе. То есть, ну, как вот человек обращается? В конце концов, как его воспитали? Как вот, ну, если его воспитали вот так, может, действительно сын рабочих
христиан?
Ну вот видите, вот допустим, как вот брат говорит, может быть, есть какая-то общепринятая этика, скажем так, в рабочей строительной бригаде. Может быть, там действительно, если я начну говорить на «вы», значит, я что, шестерка или что это?
Вот оскорбление.
То есть даже оскорбление, значит, чуждается, да? Если действительно внутри этой бригады так, то, может быть, и надо говорить на «ты». Оно, наверное, тогда автоматически так и получится. То есть, если я вхожу в общество, вот этика, да, вот в данном случае этика этой бригады, она такова, что надо говорить на «ты».
Там
ладно, буду говорить.
Говорят, там на таком языке говорят, что «ты» тоже не можешь.
Не, ну, все, что после «ты», тут все-таки надо язык прикусить. Тут, наверное, вовремя на тормоза надо уже нажимать.
Нет, на языке говорят.
Поэтому тут уже... Но в любом случае, это вопрос, как правильно вот вы сейчас говорите, это вопрос культуры и вопрос традиции. Это не вопрос религии, вот, это не вопрос веры, что ли. Это вопрос такой. Ну хорошо.
Можно?
Какой? Да.
Вопрос это самое, относительно крещения Духа Святого, понимание православного, протестантизма я знаю, там пятидесятников, а вот как это проявляется, как вот понимать?
Честно говоря, это очень серьезный вопрос, на который я бы не хотел двумя словами отвечать, вопрос о крещении Духа Святого. Но если, то есть у нас сейчас не лекция о Духе Святом, да, то отвечу все-таки двумя словами. У нас есть таинство миропомазания, когда не крещение, а миропомазание, когда человек получает печать дара Духа Святаго. А после таинства миропомазания следует исполнять слова апостола Павла «исполняйтесь Духом Святым». Это можно назвать любыми словами, включая и слово «крещение Духом Святым». Святой Серафим Саровский говорил, что цель жизни христианина – содержание Духа Святаго. То есть это он говорил людям, которые запечатлены печатью дара Духа Святого. Да? Вот. То есть есть момент сакральный, это момент таинства миропомазания, и есть момент духовной жизни. Вот. И этот момент растягивается на всю жизнь. Вот. То есть человек, даже прожив уже и 30, и 40 лет в вере, он может пережить особое посещение Духом Святым. Он может получить какое-то особое излияние Духа Святого. Он может получить особые дары Духа Святого. И тот же Мотовилов, которому преподобный Серафим открывает действие Духа Святого, он ж миром-то помазан был, наверное, уже сколько десятилетий до того. Вот. Но только здесь у него произошло опытное познание Духа Святого. Ведь очень многие православные христиане, крещенные, а значит, миропомазанные, они не имеют реального опыта жизни в Духе Святом. И от этого душа тоскует, о чем очень много старец Иоанн Афонский пишет. Тоскует, скучает, томится. И вот тут уже речь идет об этом. А у протестантов, особенно у харизматов, они правильно ставят вопрос о том, что должно быть крещение Духом Святым, потому что оно должно быть. Но не имея таинства, они, однако, все равно этого хотят. Ну, то, что хотят, это правильно, это хорошо, что хотят. Но они не имеют таинства. И тогда они, ну, скажем так, в лоб просят от Бога то, что вообще-то изначально надо бы было получить через таинство церковное. Они просят сразу. И тут, конечно, происходит очень многое.